Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Отец Дмитрий, научите, пожалуйста, как умом и сердцем всегда предстоять перед Богом.
Понимаете, какое дело? Во-первых, я не могу научить тому, что не умею сам. Это невозможно. Даже в более простых вещах. Во-вторых, нужно соразмерять вопрос и формат передачи. Понимаете, вот о том, как это делать, написаны тома. И вот я вам советую найти эти тома в виде домашнего задания, а потом всю жизнь читать и узнаете ответ. В рамках нашей передачи это невозможно. Понимаете, это я должен вам без всякой предварительной подготовки прочесть лекцию на 50 минут. Вот. Ну, я бы, может быть, и мог прочитать такую лекцию, но мне нужен перед собой материал. Мне нужно к этому специально подготовиться, потому что такую лекцию читать без точных цитат тех произведений людей, которые этого достигли. Невозможно. Мне нужно выборку сделать из Авы Дорофея, из Лествицы, из Варсануфи Иоанна, из Антония Великого, из Макария Великого, конечно, из Василия Великого. Может быть, придется прибегнуть и к Игнатию Брянчанинову, Феофану Затворнику, может быть, из писем оптинских старцев и так далее. То есть вот нужно очень серьезно, потому что это очень, ну так, разносторонняя такая подготовка. Кратко на это можно сказать, ну, самое главное упражнение для того, чтобы вот реализовать это предстояние, это должна быть у человека непрестанная молитва. И постепенное превращение этой молитвы, не без помощи, конечно, благодати Духа Святаго, в самодвижущую молитву. Вот тогда сам Дух Святый, он будет осуществлять искомое. Вот если кратко, только так можно сказать.
Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. Отец Александр, скажите, пожалуйста, почему священник не носит обручального кольца?
Это у тебя вроде спросили.
Разве нет, батюшка?
Да.
Потому что...
Вот ты почему не носишь?
Момент рукоположения, еще в диаконы, когда меня посвящали в первую стадию священного сана, кольцо сняли, потому что человек, который принимает священный сан, посвящает себя полностью Богу на служение. Он уже, хотя и является...
А что ж, домашней своей церкви он не, уже все снимается, это посвящение?
Нет, не снимается.
Некоторые священники, такие, ну, плохо ученые, говорят, что все, матушка...
Типа ты на втором плане.
Типа goodbye, это, в общем, сейчас я...
Нет, вот... нет, нет, это не, никаких обязательств перед семьей не снимается священника. Но то, что первостепенное служение, конечно, это уже... церкви. То есть человек, он отдает себя в послушание священноначалию и служит Богу, предстоя перед престолом Божьим. Вот. А семья, она ему в помощь в этом служении. Вот. Поэтому обручальное кольцо, как символ привязанности человека исключительно к собственной семье, оно отдается на хранение матушки. Вот, так что вот мое кольцо хранится у моей матушки.
Понятно. Ну, хорошо, пойдем дальше.
Такой вопрос. Будет ли являться признаком гордости то, что муж считает себя главой семьи?
Смотря в чем это выражается. Если выражается в том, что он... организовывает всю жизнь семьи, если он занимается организацией и осуществлением воспитания и образования детей, если он содержит все свое семейство, если он проявляет заботу о душе и о теле всех, кто в семье состоит, тогда это не будет. А если он постоянно об этом говорит, что я глава семьи, то это признак гордости.
То есть человек хочет лишь подчинения, чтобы ему все подчинялись и слушали.
Если это просто как декларация, то это ничего не стоит, это просто гордость. Я встречал таких мужей, которые, во-первых, не работают, во-вторых, истерично орут дома, как базарные бабки, совершенно ни о ком не заботятся, а требуют от всех подчинения. Подчинение таким истеричным особям, пусть и по внешним признакам мужского пола, оно разрушительно для семьи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Доброго здравия вам, уважаемый отец Дмитрий и отец Александр. У меня к вам три вопроса. Я Любовь из Москвы. Смею задать вам. Первый вопрос. Благословляете вы ли читать Апокалипсис мирянам? Первый вопрос. И на некоторых мирянах вижу в храме на руках четки. Можно ли их носить или это нелепо? И еще третий вопрос. Когда говорят «преклоните главы оглашенные», то половину храма преклоняют. Ведь, по идее, это не крещенные люди, а в храме стоят крещенные. Спасибо за ответ.
А в чем вопрос-то третий? В чем? В чем? Я сам видел, что наклоняют главы. А чем?
Да.
А вопрос-то
незнание? Или это нужно? Разве это нужно? Только же преклоняют кто не крещенный?
Да нет, ну просто люди, они же все делают автоматически. И совершенно... так сказать, не осознают, что они делают. Вы разве не замечали, когда крестятся там? Даже для большинства людей 12 земных поклонов на молитве Ефрема Сирина – это чисто такие автоматические действия. А совсем не у многих в это время молитва об очищении. Мы снизу начали. А второй у нас вопрос какой?
Четки.
Четки. Вы говорите, лепо или нелепо? Если четки лепые, то значит лепо. Если четки нелепые, так, ну, великоватые или по полу волочатся, это нелепо. Лепо, значит, красиво по-славянски.
апокалипсис для
миряне. Апокалипсис для этого и печатается, чтобы мы его читали. На здоровье, причем миряне. Некоторые миряне бывают поумней даже представителей и профессорского сословия. Почему же им не почитать?
Что такое духовный человек? И может ли быть духовный человек вне христианской веры?
Вне христианской веры может быть, но это один случай, может, на 100 лет. Это бывает. А так, духовный человек – это тот, кто, который стяжал плоды Святаго Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, он человек духовный. Он такой человек никогда не спрашивает, а что можно, а что нельзя, а что лепо, а что нелепо, потому что ему абсолютно все равно. Носит человек четкий, и носит ли он вериги, ему дело только до спасения своей души. Исключительно. Он даже спасение своих ближних видит через спасение своей души. Только через эту призму. Он через свою душу смотрит на окружающий мир. Поэтому вся любит, всему веру емлет, на все надеется, вся терпит. И любовь, которая в нем ни кали же, не оскудевает.
Вот такое вот, как мне говорят, зацикливание на своем спасении многие считают эгоизмом.
Да они потому что ничего не понимают. Эгоизм – это то, что у них, а не то, что у людей духовных. Духовные люди, они жалеют весь мир и даже каждую тварь Божью.
Батюшка, значит, мы все недуховные, так как мы не достигли тех плодов, которые вы сейчас перечислили.
Конечно. Потому что апостол говорит, если вы духовные, то по духу и поступать должны. Если по духу не поступаем, какие же мы духовные?
А что тогда нами движет?
Ну как,
ведь любить страсти. Бог, любить Бога вне благодати Святаго Духа невозможно?
Нет, невозможно.
Но мы любим Бога, значит, все-таки
ну, это есть в нас? Есть всякие мечтания. Вот человек, допустим, прочел какую-нибудь хорошую книжку и начинает мечтать. И вот размечтается, что он, дескать, всех любит. А когда к нему обратятся, ты не вынесешь ведро с мусором. Ну, говорит, подожди, мне некогда, завтра вынесу. Ну, вот и все, вот она, и вся духовность вместе с ведром испарилась. Поэтому есть большинство людей, к сожалению, пребывают во всяких таких иллюзиях о самих себе. Слезы. Так сказать, нервические, они думают, что это благодать Божия на них сошла. Такие люди обычно всегда определяют. Вот. Ой, как тут благодатно, а как тут неблагодатно.
Ну, храмы так делят.
Ну, делят, ну, потому что они же ничего не чувствуют и не понимают.
А что ж тогда чувствуют? Вот в одном, говорит, храме благодатно, а в этом как-то не очень.
Ну, вот. Потому что это исключительно мечтание.
Ну, что-то же человек ощущает в благодатном
ну,
храме.
Человек ощущает. Вот если разбежаться со всей силы, дать ему пинка и сказать, что ты ощущаешь? Если человек духовный, на него это никак не повлияет, на его внутренние ощущения. А тут сразу изменится и поведение, выражение лица, спазмы в горле.
Васька, таких людей, которые, как вы говорите, не изменятся при этой ситуации, но их единицы за всю историю христианской вообще
церкви. Не бойся, малое стадо. Но большая разница между человеком, который говорит про себя, что я только ученик и стремлюсь, а другое дело, который себя мнит духовным человеком, который от каждого пинка готов вообще убить своего обидчика. Как будто вот он не читал 19 главу от Евангелия от Иоанна. Вот как будто не читал. Как будто это вообще к нему не относится.
Забывается.
Ну вот, никто же гвозди в него не забивал. Чего он так нервничает? Ну, по-моему, пинка дали.
Если...
Духовный человек понимает, что, конечно, в храм приглашают, Христос его зовет. Но храм-то это небо на земле. А он-то тут еще пока стоять-то недостоин. Это просто по милости Божией, вот он опустили, как мотаря. Надо все время помнить, что ты мотарь. Как забыл, что ты мотарь, так пошел вон фарисейская морда.
Есть ли у детей совесть?
Бывает. Бывает.
То есть, как некий врожденный такой дар.
Врожденный всех бывает. Но бывает очень рано, ребенок прям с 3 лет бывает полностью теряет ее. От отсутствия воспитания или от такого противоположного воспитания. Потому что дети быстро усваивают правила поведения, которые приняты в семье или в том окружении, в котором он живет. Потому что это не обязательно бывает в семье.
То есть потеря совести происходит именно от окружения, в котором человек оказывается.
Да.
Ну, а если она потеряна, как ее вернуть?
Это довольно трудная реабилитация. Это нужно его просто любить, 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 любить. Никогда не бить. Никогда не ругать, а только молиться, увещевать. Пытаться вот воздействовать, всю эту коросту нужно отпарить и очень потихонечку снимать. Вот. Это очень, очень трудно и в отдельных случаях и невозможно. Потому что это очень, вот недаром это называется впечатление в душу ребенка, прям это впечатывается.
Пашка, ну вот дети в вашем детском доме, они поступают как, совестливые или нет?
И когда вы... кто-то поступает по совести, это прям для нас праздник.
Ну, а вы ставите такую цель, как разбудить в детях совесть?
Ну, эта задача решается параллельным транспортом. Мы не выделяем одну из задач. Вот. Хотя мы так... Я придумал такое предложение, ну, такую... технологию. Дети сами пишут плакат таким полуметровыми буквами. Вот а сейчас у нас висит такой гуашью разноцветным, не сквернословь. Вот он висит там месяц, два, три. Для того, чтобы зрительно он не запечатлелось в мозгу через то, что они писали, потом читают это в столовой, как они смотрят на стену перед ними, не сквернословь. Вот, это, надеемся, это запечатлеется. Но, по крайней мере, будут знать, что это вообще плохо. Потом вокруг ни один взрослый не сквернословит, никто не орет. А только с ними, с любовью, с юмором.
И как вы замечаете вообще подвижки в детях?
Чрезвычайно быстро. Особенно вот чем меньше ребеночек, тем скорее.
Ну, короста меньше.
Да, вот это удивительно. Вот тут как-то принесли одного мальчика, ему, ну, что-то в районе года. Его спасли соседи. Мама его даже практически не кормила. Она напьется и лежит. Вот. А ему она так... воды наливала, туда сухую смесь молочную, так взболтает и дает, и все. Так за две недели он у нас научился есть сам ложкой, научился говорить некоторые слова сам, научился ходить. Вот за две недели прям резкий скачок.
То есть в ребенке это было, но не развито.
Абсолютно. Вот его еще так подержать лет пять, и он будет полный Маугли. Он уже не способен к учебе. И, ну, в общем, и уж желать учиться, мозги напрягать, ну, чрезвычайно трудно, чем старше. Вот. А вот младшие очень быстро развиваются. Там они прям вот как-то все фибры души, ума, все открыто. И прям вот интересно наблюдать, вот что происходит. Некоторые так начинают говорить, прям с ними как взрослыми. Быстро учатся, в шахматы играть вообще.
Есть вопрос, батюшка.
Да, алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Это Татьяна говорит. Батюшки, я хотела к вам обратиться. Я всегда вас слушаю, мне очень нравится, как вы отвечаете. Вы знаете, я 23 года назад покрестилась, когда мне было 53 года. И мне Бог сразу, ну, как бы способности дал. Я стала рисовать иконы и вышивать. Потом стала писать стихи. И у меня собственные молитвы к некоторым святым. Как вы считаете, что это, благодать или что это такое?
Да ничего я не считаю, я же не бухгалтер. Поэтому это-то я и не считаю. Вышивайте, вышивайте, молитесь и молитесь. Что тут, что это такое? Да ничего особенного. Что тут такое?
Так пугает то, что вдруг открылся такой дар.
Да какой там дар? Ну, вышивает человек иконы. У нас полприхода вышивает, в том числе и дети. Ну, какой тут дар? Самое обыкновенное дело, иконы вышивать. Что тут, какой тут дар? Берешь пяльцы, берешь рисунок и пошел крестиком. Другое дело, там, золотошвейное дело. Это надо учиться. Либо школу какую-то пройти, либо вот в Богословском институте есть факультет целый. Там и учат все, вплоть до церковного устава. Искусствоведение, иконографию. Там надо попотеть. Ну, а тут-то что? Берешь мулине и вставляешь в иголку. И какой там на шаблоне есть цвет, то ты вставляешь и... Хорошо, и можно кому-нибудь подарить. Во славу Божию, человек радуется. Че?
Есть еще вопрос у нас?
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот друг осуждает священников за то, что те после службы переодеваются в гражданское и ходят, ну, в мирском, без рясы. Что можно ему ответить?
А зачем? Пускай осуждает. У меня был друг священник. Мне про него кто-то рассказал однажды, он слышал это самое. Кто-то к нему подходит, говорит, осуждаю духовенство, а он отвечает, так им и надо. Так что пусть осуждает, вам-то что? Как ему сказать, Господи помилуй? Не связывайтесь.
Но вот когда человек осуждает церковь, патриарха и вообще все на свете, да, как-то остановить его стоит или нет?
А смысл?
Ну, как так?
Ну, осуждает человек из определенного состояния своей души. Но из того, что ему сказать, от этого состояния души не изменится. А только осерчает. Но это совершенно сказано. Немощного в вере принимай без споров о мнениях. Что значит сказать? Значит, вступить с ним в спор. То есть взять бисера и начать перед этой свинкой этот бисер рассыпать. Но он же все не понимает. Ну, вообще не понимает, что такое патриарх, каково его служение. Ну, просто вот не понимает. Апостол Павел сказал, кто ты, осуждающий чужого раба? А это патриарх. Не успели избрать, это уже историческая личность. Это там по телевизору так. Человек что-то спел, сплясал и не упал, уже легенда. Это легенда, это легенда. Танк – легенда. Автомобиль – легенда. Старый букет цветов в урне – это легенда. Какой-то старый червячок на сцене кривляется – легенда. Все легенда. Мы живем в царстве легенды. А патриарх – это есть живая русская история. Ай, Моська! Знать, она слаба, что лает на слона. Господи, ну, Моська, она и есть Моська. Чего перед ней бисер метать? Уйди подальше.
То есть в этот момент промолчать самое правильное?
Не только промолчать, а и уйти. Уйти. Надо действовать дипломатично. Когда фракция не согласна с той темой, а который говорит в парламенте, все встают молча и уходят, и все. Если фракция большая, голосование не состоится без всякой драки. Если фракция маленькая, тогда вообще не понятно, что там сидит. Потому что если драться, большая фракция победит. Ну, вот, собственно, и все. Надо решать дипломатическим христианским путем. А с дураками рядиться, это уподобляться дуракам.
Батюшка, поясните, пожалуйста, что означает выражение «самоизмышленная пагуба»?
Это коммунизм. Люди же эту религию сами придумали. Не то, что от Бога, Богом откровенная религия. А это самое измышленное.
Ну, тогда не только коммунизм, а вообще все те религии, которыми сейчас полны.
Про вообще... это мы молчим. Я просто привел пример. Дело в том, что это выражение, оно есть в службе всем святым в земле российской просиявшим у священно-мученика, владыки Ковровского Афанасия Сахарова. По-моему, в каноне. Такой тропарь, где есть такие выражения. Которые я цитирую владыку Афанасия, который я, ну, как узнал про него, еще он не был канонизован, почитал чрезмерно. Вот. Человек, который арестовывался разными спецслужбами нашего родного государства более 30 раз за свою жизнь. Уникальный случай.
Батюшка, ну вообще, наверное, любое суеверие, оно есть вот эта самая измышленная пагуба.
Ну да, конечно, потому что это, ну, конечно, вот, ну, там, черная кошка. Ну, чем она виновата?
Ну, сделали ее символом чего-то плохого.
Ну, да. Одна баба болтнула, другая повторила, вот уже все боятся. И мужчины, главное. Ну, ладно, баба бестолковая, бог с ними. Ну, солидные вроде мужчины. 7 классов кончили, и вот, черную кошку боются, плюют через то плечо, через другое. И не растирают. Ну, всякая дурь.
Что для человека не является крестом?
А вот мы с тобой чаек попиваем, это не есть крест. Это крест для того, вот кто нам чаек приготовил. Спасибо, Господи. Вот.
Христос говорит многим исцеленным им людям, в частности, исцеленному расслабленному при овчьей купели, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». А как можно было исполнить, если человек и дня не проживет, чтобы не согрешить?
Нет, Господь тут указывал на какое-то конкретное прегрешение, И он знал, что этот человек поймет.
То есть Господь ему как бы указывает на причину его болезни.
Ну, конечно. Ну, просто Господь это не афиширует перед толпой, жалеет его, а, так сказать, не обличает. Ну, тот прекрасно понимает, о чем речь. Что вот эта болезнь, расслабление была дана, чтобы он прекратил этот грех. Он уже, будучи расслабленным, исцелялся таким образом от этого греха. Господь напомнил ему, что вот если ты опять повторишь, то будет с тобой так же, но уже до смерти не встанешь.
Как вы относитесь к паломнической поездке на Святую Землю? Как вы считаете, насколько данная поездка может быть полезна для духовного становления и укрепления в вере?
Кому как.
То есть не всем это может быть полезно?
Конечно.
От чего это зависит?
Ну, от внутреннего состояния, от поведения и так далее.
То есть какую цель человек ставит для себя?
Да. Может, даже так, от потери благоговения.
То есть можно получить и вред от такой поездки.
Сколько угодно.
Часто в поездках паломнических возникают такие серьезные испытания для людей, которые они просто не выдерживают. И получается, что человек приобрел вместо благодати Божией, ну, как бы осуждение себе.
Ну, почему? Испытание это тоже очень бывает для человека так вразумляющее действие руки Господней. Чего ж тут?
Очень нередко люди говорят, хоть и сдерживалось, но раздражалось. Раздражалось на то, как там вот люди себя ведут, на то, как все складывается. И вот это состояние раздражения, оно же является для человека препятствием для благодати Божией.
Нет. Если Бог захочет. Вот был такой случай, у преподобного Серафима спросили, ну вот а кто в монастыре лучше всего Богу угождает? Он сказал, что повар. Говорит, почему? Потому что ну, все знали его как злого, раздражительного, нелюдимого человека. Вот. И когда высказали это, он говорит, ну вы просто не представляете, что если бы он дал себе волю, от нас бы всех кишмиш бы остался. Вот. А он такие усилия тратит на свое сдержание, что Господь ему это вменяет в большой подвиг. Это только преподобный Серафим мог видеть. И он несет самый высокий подвиг из всех остальных, имея вот такой скверный характер.
Мы, так что, мы-то привыкли все абсолютной меркой мерить.
Да мы дураки, поэтому и мерим. А умные люди, они не мерят ничего.
Но только себя.
Тоже нет. Это очень большое заблуждение. Ну, самооцен неугоден Богу. Считать, да, считаешь себя рабом неключимым. Вот это так надо считать.
То есть сколько ни есть людей, они все лучше меня.
Но это факт. Потому что в себе ты должен видеть грехов так примерно в миллиончик раз больше, чем в других. В другом ты сколько видишь грехов? Ну, один, ну, два, ну, три. А в тебе-то 3 миллиончика, 4 миллиончика, 5 миллиончиков. Как сравнить? Он против тебя ангел сущий. Как солнце, на котором пятнушки, которые не видно, потому что глаза слепит. Вот как духовный человек воспринимает другого человека. Он не видит в нем. Он видит только блеск, блистание божества.
Есть вопрос у нас?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Привет.
Меня Алексей зовут. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если сказано, что земля и все дела на ней уничтожатся, это же будет уже после воскресения всех в телах и суда, то значит ли, что те, кто не спасется, не будут после этого вечно мучиться, а получается будут уничтожены, то есть полностью полный распад.
Распад чего?
И тела, и души.
А что это вы придумали?
Потому что после...
Вот так всегда бывает. Человек сначала соврет, а потом на это строит теорию.
Может, я ошибся, простите?
Да, конечно. Полностью ошибся. Читайте тексты. Лучше внимательные выписки делать, учите наизусть. И все, придет норма.
Отец Дмитрий, вы как-то говорили, что рыцарь своей принцессе должен под ноги кидать шубы, бриллианты и так далее. А не будет ли в этом человеку угодие?
Нет. Только одна любовь.
Интересно, если кто-нибудь так сделает, какая будет реакция со стороны его принцессы?
Ой, скажет, любимый, спасибо, му-му-му.
Девочка.
Или наоборот, скажет, фу, что ты выдумал, старый, с ума сошел. Да.
А знаете, привыкают же люди к хорошему. И в следующий раз.
А что такого хорошего в бриллиантах? Вот ты мне расскажи. Ну, камушки. Хорошо стекло резать. А так-то, собственно.
Ну, батюшка, это у вас такое отношение к этим камушкам.
Ну, просто люди договорились, что вот эти камушки стоят дороже вон тех. А так-то, в общем, какая разница. Мне, допустим, аметисты не меньше нравятся. А больше всего люблю сердолики. Они вообще не считаются драгоценными, полудрагоценными. Яшму обожаю. Просто когда вижу яшму, готов прям целый час смотреть. Да. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемый батюшка Дмитрий, батюшка Александр и ведущий. С постом у меня все наладилось, все.
Ой, как я рад-то.
Спаси, Господи. Такой вопрос. Вот меня сестра просила узнать, если дочь не помогает, не приезжает и не звонит маме, можно ли по церковному подать на нее на алименты? Или это считается греховно, только вот по юридическому закону? Простите.
Да нет, у церковных таких нету каких-то документов по поводу запрета подачи на алименты. И, в общем, я думаю, вообще, конечно, то, что дочь не заботится о маме, это следствие маминого воспитания. Вот. Но так как алименты – это, в общем, не такая большая сумма, а и потом от них можно всегда отказаться, можно это, ну, такую меру избрать. Что если она в результате этих вещей, ну, как, задумается, то тогда можно вообще от элементов и отказаться. А так вообще это очень интересно. Вообще такая мера. Я еще никому не советовал такое. Сейчас с этого дня начну. Нет, а что? Ну, бывает там бабушка, внучку там завещает свою квартиру, а внучок вообще, ну, ни малейшего интереса не проявляет. Просто ни малейшего. Так сказать. А, собственно, зачем?
Ну да, уже все как бы.
Конечно. Лучше уже найти какую-нибудь узбекскую девочку и сказать, вот, ты ходи за мной, а я буду тебе как мать, а ей квартиру тебе отпишу. Все, она будет ухаживать и все. Че внучку-то? Че с внучка, который бабушку вообще никак не думает о ней? А это будет хотя бы за квартиру думать. А если она что-нибудь взбракнет, ну, всегда завещание можно поменять.
Ну, внучок свое.
Ну, какое свое, если она ее уже 3 года не видела?
Бабушки живут всегда воспоминаниями. Какой он был замечательный, когда вот еще под стол пешком ходил.
Опять, но это ее дело. Тогда что жалуются? Повесь фотографию 3-летним. Когда баба говорил.
Ну, потому что все время хочется переубедить.
Да и переубеждай, пожалуйста.
Своих аргументов не хватает, и вот
ну, привлекает. Главный аргумент у современного человека – это денежки. Это и предмет вожделения, и предмет веры. Это есть и опора, и надежда. Это для большинства людей теперь это самое главное. Вот даже люди работают. Для чего? Не чтобы хорошо что-то сделать, а чтобы получить денежки.
Вот только... это главный стимул.
Ну да. Должно быть как. Если я строю дом, я хочу, чтобы был хороший дом. Чтобы люди говорили, вот как хорошо построил, большое спасибо. Сейчас нет, лишь бы сделать что-то, тяп-ляп, там скрыть, замазать, что он потом, его ветер продувает, что люди будут мерзнуть, проклинать строителей, вообще не волнует. Так это украли, это пропили, это не доложили, и, так сказать, прибили, покрасили, ленточку разрезали, все, жить нельзя. Ну, найди мне, пожалуйста, хоть одну бригаду строителей, про которых, говорят, ну, сделали, ну, блестяще. Вот сегодня я с одним человеком говорил, предприниматель. Он говорит, работал 3 года на Олимпиаде, заключал договоры, ничего не заплатили. Он заключил договоры с фирмами, которые там, и ему ничего не выплатили. А ему рабочим-то надо заплатить. А из чего? Ничего не дали. И те фирмы, с которыми заключил договор, сейчас банкротятся. То есть они сейчас объявят себя банкротами.
С них ничего не возьмешь.
Уплали и откроют новые фирмы с другим названием. То была какая-нибудь Альфа, а будет Альфа Плюс. И все, все будут в интернете опять на эту фирму натыкаться, и все. А мы не, даже могут сменить гендиректора другой. Это был Иванов, а теперь Петров. Все, и все деньги уже у того, кто сделал, на ком они заработали миллионы. Это все. Вот, пожалуйста. Он старался на совесть, а его просто вот 3 года впустую. Нормально? Вот что сейчас творится. А работа, ее смысл-то в том, чтобы дело сделать. А сейчас деньги. Поэтому вот этот прием хороший на алименты подать, воспитательный. Пусть запоздалое воспитание, но может и получится.
Есть вопрос у нас?
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, с вами говорит раба Божия Татьяна. Я постараюсь быстро задать вам вопрос. И заранее благодарю за ответ. Благословите, пожалуйста.
Ой, Татьяна, вы что-то очень долго раскачиваете.
Все, сейчас я очень быстро скажу.
Ну, какой быстро? Мы уже 5 минут потеряли.
На днях я была на исповеди у священника и исповедовала своих очень тяжких...
Обожди, Татьяна, не надо мне ничего рассказывать. Вы хотели задать вопрос. Вот вы этот вопрос и задайте.
Ну вот после исповеди меня охватил страшный стыд. Мне очень стыдно перед священником, и я не знаю, как смотреть ему в глаза. И
а зачем вот смотреть в глаза?
А в следующий раз я приду, мне просто стыдно перед
смотрите
ним.
Смотрите в пол, а не в глаза. В глаза вообще смотреть не очень прилично. Понимаете? Смотрите в пол, и все. И дело с концом. А то я вчера была... Стыдно. Стыд-то это прекрасно. Значит, у вас душа живая. Раз вам стыдно, у вас живая душа. Стыд он как горчичник. Он очень жжет, но лечит. Понимаете? А вот представьте себе, вы купили горчичники, раз, в кипяточек и себе приложили на грудь, там, на спину, и никакого эффекта, не жжет. И на кой такой горчичник? Только в мусорное ведро. А если жжет, это хорошо. Поэтому стыд жжет. Ну, я вас поздравляю, значит, все у вас хорошо.
Батюшка, в каких случаях крещение младенцев не имеет смысла?
В таких случаях, если дитяти не преподают основы веры христианской и его не причащают, тогда нет никакого смысла.
То есть, если родители не собираются его воцерковлять и
вообще, учить христианству, никакого смысла не имеет.
Ну, знаете, как говорят, ну, вырастет, сам придет.
И сам покрестится, как Василий Великий, как Иоанн Златоуст, как Григорий Богослов. Выросли и сами покрестились.
Ну, это особые люди.
Так особые они сами себя сделали. А младенца крестит только при условии, если родители с помощью крестных будут их учить и воцерковлять.
Ну, если родители сами еще не очень-то воцерковленные.
А тогда зачем крестить? Ты сам воцерковись как следует, очень воцерковись. А потом то, чему ты научился, передай своим детям. А то зачем делать бессмысленную вещь? Если смысл в том, чтобы на церковь подать лепту, так подай так. Приди и дай. Сколько вы за крещение беретесь? Берете 500 рублей? Вот вам 500 рублей, до свидания. Все. И тогда в этом и есть смысл. Ты церковь поддержал. А крестить-то зачем? Крещением. Вот мы, ты читал крещение?
Читал.
Там же написано просвещение. А где оно, просвещение?
Пачка, вы как-то говорили, многие крестят, потому что хотят.
Ну да, конечно.
Просто хочу. Да. Хочу, чтобы крещеный был мой вот... Я крещеный в детстве, и я хочу, чтобы мой ребенок тоже был крещеный.
Я на это всегда отвечаю. Не помнишь как? Забыл?
Помню.
Ну, скажи. Вот что вот я хочу? Напоминаю. Я хочу быть китайским императором. Вспомнил?
Вспомнил.
Ну, вот. Хотеть не вредно? Ну, вот я хочу быть китайским императором. Ну, мало ли, что я хочу.
Ну, кто иногда, иногда вредно, батюшка.
Кто же меня выберет? Ну, вредно, поэтому Господь не дает. Ну, я же только раз об этом говорю, может, хотя уж, конечно, староват для императора, я такую большую державу не потяну.
А то вдруг выберут.
Да кто знает?
Услышит.
Узнает, что один там что-то все просится.
Можно ли считать постом тяжелую болезнь?
Нет. Болезнь – это одно слово, пост – это другое. Но тяжелая болезнь вменяется в пост. Но это зависит от того, как человек ее терпит. Если он терпит ее спокойно, с благодушием.
Безропотно.
Безропотно. То, ну, вот как опытный постник. Он же не ропщит на свой пост, наоборот, радуется посту. И человек, если болеет тяжело, и радуется болезни, тогда ему вменяется в пост. Если у него отношение к болезни как к посту, тогда вменяется. Это давно замечено старыми подвижниками.
То есть это именно происходит по отношению человека к этому?
Исключительно.
Не само по себе, вот не болеет само по себе, и нет. Вот...
Ну, само по себе, совсем другое слово.
Приемлемо ли с точки зрения православия подкинуть монетку для решения некоторых вопросов?
Нет, неприемлемо.
Нельзя сказать, что вот, ну так, Бог мне подсказал через эту монетку.
Нет, это только бес может так подсказать.
А как человеку тогда принять решение, когда два пути равнозначны?
Надо думать и молиться. Еще хорошо помогать советоваться с умными людьми.
Помогает?
Ну, мне всегда помогало.
Просто сколько людей, столько разных мнений. Можно...
Я говорю с умными. А умный — это штучный товар.
А, таких
чрезвычайно редких.
Много не найдешь.
Не.
Я слабохарактерная. Мне кажется, что все на мне ездят. Но поставить людей на место не получается. Боюсь. Подскажите, как в этой ситуации мне поступить? Как себя исправить?
Ну, как? Только поступать наоборот, своему характеру.
То есть набраться смелости?
Ну, вот некоторые люди боятся летать. Ну, как это преодолеть? Вот некоторые напиваются, оказываются в тюрьме. Ну, надо вот лететь и все. Ну, или успокаивающую таблетку. Но еще хорошо, легкое снотворное. Пришел, сел в кресло и таблеточку, и заснул. Перед этим вызвал стюардессу, сказать, мне еды не надо, то есть будить меня не надо. И все, и проспал всю дорожку.
Васьк, ну это с самолетом. А со слабохарактерностью? Это же черта характера, это же не вот просто человек.
Ну, так что, ну характер тоже преодолевается. Вот была война. У всех свой характер. Ну, никто же не спрашивает, простите, у вас какой характер? Не угодно ли завтра в атаку в 5 часов утра? Ну, кто ж так? Все, в атаку! А дальше уже непечатные слова. И все, и беги куда. Что ты, кто тебя сейчас спрашивает, какой у тебя характер? Шаг назад, тебя расстреляют, все. Вперед, может, докуда-нибудь и добежишь. Ну, все равно шли все, и молодые, и кто постарше. Да и женщины в атаку ходили.
Такое ощущение, что это были люди вообще из другого теста.
Гвозди вот бы делать из этих людей, сказал поэт. Это действительно так. Это, конечно. Вот как поэт сказал, другой, богатыри не мы. Это, конечно, это просто удивительно. Я вот когда вижу хронику, как идут наши солдаты, я без слез не могу смотреть на эти лица. Это какие-то фантастические люди.
Постоянно борюсь со своей ненавистью к своему свекру-алкоголику. Знаю, что с этими чувствами только отдаляюсь от Господа. Но во время очередного гнева повторяю себе: «Господи, помилуй». Но как же мысли? Их тяжело держать. А также проклятие. Что делать? Боюсь, что это плохо будет для меня потом.
Вообще потом, а сейчас? Человек живет в этих чувствах, как варится в этом бульончике.
Ну, живет как в аду.
Ну, вот, никак, это и есть ад. Просто его преддверие такое. А так это полный ад.
Ну, вот, понимает, что гибнет, но сдержать эти чувства невозможно.
Нет, ну, каждый человек молится в это время, не дает себе волю своим чувствам, все правильно делает, смягчает этот ад.
То есть здесь именно только вот таким смягчением?
Нет, есть еще квартиру разменять. Выменить комнатку, сменять ее на квартиру в Туле. Цена примерно такая же. И все. Какие проблемы-то?
Многие говорят, да без меня погибнет. Кому он нужен?
Ну тогда выбирай.
Или живу, так, или живу.
Нет, а человек иногда жалуется не потому, что он хочет, ну, какого-то изменения, а просто хочет вот кому-то что-то сказать. Ну, пришел священнику, сказал, и отошел, и доволен. И исповедоваться не надо, кто же знает, что ничего не изменится. И вроде и причастился, и все, и доволен. Ну, и с Богом.
Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью нужно собороваться? Слышал разные мнения. А как правильно?
Ну, как правильно? Правильно в тяжелой болезни собороваться один раз. Ну, болезни, которая угрожает жизни. Вот. А так как сейчас здоровых нет, еще вошло у нас в обычай собороваться один раз Великим постом. Я считаю, что это вполне достаточно.
Один раз в год?
Да.
Все ли таланты от Бога?
Ну, талант, например, к шулерству в картах, это не от Бога.
Как правильно по-христиански относиться к тому, что в результате интернет-мошенничества теряешь деньги?
Ну, так же, как ограблению там твоей квартиры, или как в трамвае тебе кто-то запустил руку в карман за кошельком.
И как это должно быть?
Ну, у меня это было дважды. Один раз в Москве, но это был в автобусе. Но я взял этого человека за руку, эту руку ему так сжал выше кисти, и отобрал кошелек. Вернул себе назад, положил в другой карман. Вот. И он на меня какими-то такими жалостными глазами, видимо, чтоб я его не сдавал куда надо. И на остановке выпрыгнул. А второй раз было в Риме. Еду в трамвай. И вошли три молодых человека. Я стал на них глядеть. И я сразу понял, что это вот как раз карманники. Вот. Но они, конечно, определили, что мы тут иностранцы. Вот. И стали, ну, в определенном так их стоять, окружая. Я понял, что они хотят. Вот. И как бы изготовился. Вот. И, в общем, они поняли, что как-то я их намерение раскрыл.
То есть не стали...
Как в шахматах, вы знаете, они так фигуры расставили так вот, один на пути, что если я брошусь, он может мне сделать препятствие, тот у двери, который выпрыгнет уже с кошельком, и я, а в таких случаях они обычно говорят, мы вообще тут ни при чем, мы зашли так, этот что-то побежал, и ничего, я это к замыслу раскрыл, очень был собой доволен. Вот когда уже они вышли, жене рассказал, что тут была такая ситуация. Ну, тоже выпрыгнул на следующей остановке.
Спасибо.
Так что всем желаю вовремя выпрыгнуть. Всего доброго, до свидания. С праздником памяти преподобной Марии Египетской.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –